Пока вот они выходят в экспедицию, собирают какие-то там необходимые вещи, припас, плащи, не очень много, надеются где-то там найти еду, развести костер. И вот они идут на север, я подчеркиваю, то есть все более холодно, все более пусто, все более пустынно. Вот, и постепенно приближается к стране великанов за реку Шрибл. Вот, там реальные великаны находятся. Вот, и они идут по стране великанов. Тут описывается это на небольшом количестве страниц. На самом деле путь у них занимает достаточно много времени. Может, это месяц, вот, но они идут достаточно... То есть это не 3 дня, не 5 дней, это достаточно долгое путешествие. Это важно, чтобы понять, что дальше происходит, психологически происходит с детьми. Вот, и, то есть достаточно трудный маршрут. И причем еще опять-таки важно подчеркнуть, и снова я подчеркиваю, что кроме того, что они идут долго, они идут в очень неудобный, то есть это не путешествие на покорителе зари. Это даже не путешествие, скажем, Питера Эдмунда и двух их сестер в книге «Принц Каспиан». Трудно было пропираться, они были под жарой, в доспехах, это было, да, еды не хватало им. Но это все-таки было не так трудно, как сейчас Джилл и Юстас. И это даже в какой-то степени это легче, чем путешествие в книге «Лев, колдунья и платяной шкаф», потому что, хотя тоже холодно, но есть постоянные друзья, которые готовы вас покормить, которые готовы дать вам какие-то сбережения, вполне себе ничего. Ну и путь-то продолжается недолго, всего лишь там в течение 2-3 дней шли они по снегу. Вот. А здесь-то очень все серьезно. Они идут долго, с каждым днем все холоднее. Запасов, которые были небольшие, они у них заканчиваются. А новых взять все труднее и труднее. То есть надо подбить птицу, надо и птицу приготовить. Но птиц все меньше и меньше, и все труднее и труднее готовить. И в конце концов, конечно, они изнемогают от этого, вот это продвижение по горам, все дальше в горы. Кругом камень, холодно, жестко, голодно, долго. Вот. И важно также отметить, вот есть разные описания путешествия по горам. Здесь подчеркнуто, горы некрасивые. Хотя в целом, конечно, Льюиса восхищают горы, но здесь они подчеркнуто неправильные горы, они мертвые. То есть они, по сути дела, как бы погружаются... Вот нечто в свое время Льюис занимался мифологией, увлекался, очень любил мифологию. Вот это предгорье какого-нибудь Асгарда. Вот это не страна жизни, это страна, где живого ничего быть не может. Это близко к стране смерти. Они не спускаются пока еще в преисподние земли, но как будто забираются на место, где жизни нет, каким-то очень плохим силам, и все усиливающийся ветер. Вот они так идут, 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 и, наконец, они дошли до некой точки. Они увидели мост. Внизу течет бурная, горная, холодная река, и через ущелье пролегает мост. Разом повернув голову, они увидели то, что ожидали увидеть меньше всего – мост. Да еще какой! Это было грандиозное сооружение в виде арки, перекинутой через ущелье с одной скалы на другую. Причем вершина этой арки возвышалась над верхушками скал, словно собор Святого Павла над прочими городскими постройками. Да? То есть, понимаете, мост не прямой, вот, а мост – вот такая арка. То есть ты поднимаешься на верхушку моста, как на вершину горы. «Должно быть, это мост великанов», — предположила Джилл. «Или, скорее, колдунов», — заметил Хмур. «Здесь только и жди подвоха. Думаю, это ловушка. Не успеем дойти до середины, как он растает, словно туман». «Да не будь же ты таким занудой», — рассердился Юстас. «Почему бы ему не быть нормальным мостом?» «Думаешь, у великанов, которых мы видели, достало бы ума построить такой?» – парировал Хмур. «Но ведь это могли сделать и другие великаны», – предположила Джил. «Возможно, те, что жили сотни лет назад, были гораздо умнее нынешних. Ведь кто-то же построил город, который мы ищем. Скорее всего, мы на верном пути, и мост ведет как раз к этим развалинам». «Умница, Пол!» – воскликнул Юстас. «Так оно и есть. Пошли». Они направились к мосту, который, на удивление, казался достаточно прочным. Камни были похожи на те, из которых построен Стоунхендж. Обтесанные когда-то искусными мастерами, кое-где они потрескались и раскрошились. На парапете, когда-то, вероятно, покрытом богатой резьбой, сохранились отдельные фрагменты великанов, минотавров, кальмаров, сороконожек, грозных божеств. Хмур с огромным сомнением взирал на это сооружение, но потом все-таки согласился по нему пройти вместе с детьми. Подъем на вершину арки моста оказался долгим и тяжелым. Во многих местах камни вывалились, остались чудовищные дыры, сквозь которые далеко внизу виднелась ревущая, бурлящая река. Почти у них под ногами парил орел. Чем выше они поднимались, тем холоднее становилось. Ветер усиливался, так что с трудом удавалось держаться на ногах. Казалось, что мост раскачивается. Добравшись, наконец, до вершины, они увидели отходившую от моста старую дорогу, которая вела в самое сердце гор. По обе стороны дорога густо поросла травой, где на самой ее поверхности тут и там виднелись травяные заплаты. И вот по этой самой дороге им навстречу двигались два всадника, причем вовсе не великаны, а вполне нормальные взрослые люди. «Продолжаем идти», — подсказал Хмур. «В этих краях каждый может оказаться врагом, но не стоит показывать, что мы боимся». Вот интересная вещь. Человек бурчит, бурчит. То случится, другое случится. А встретился с чем-то незнакомым и по-настоящему страшным, хотя это и не производит вид страшного, но на самом деле это по-настоящему страшная вещь. Вот. И он говорит, что надо смело идти вперед и не показывать, что мы боимся. То есть это говорит о том, что лишнее раз подчеркивает, что он человек мужественный, и его занудство, связанное с тем, что случится то или другое или третье, оно никак не связано с малодушием и никак не связано с трусостью. Хотя дети именно так это и воспринимают. Оно связано с очень взрослой осторожностью. Осторожностью, трезвостью и вниманием к тому, что жизнь на самом деле, она не может быть хорошей. Она чаще подкладывает нам сюрпризы, очень неприятные, чем как происходит счастливо. И поэтому вот он осторожно смотрит всегда в будущее. Но когда он встречает реальную опасность, он всегда ведет себя мужество и не показывает, что боится. С другой стороны, это всегда правильная установка на то, как нужно относиться к любой неожиданной ситуации. Важно не то, что боимся или не боимся. Важно не показывать, что мы боимся. Не отдаваться этому страху никогда. Никогда не позволять страху сковать нашу душу. Даже если к нам ломится враг, если враг у ворот, если случилась беда, единственный способ преодолеть ее верующему человеку – это не поддаваться страху. Мы поддаемся, а поддаваясь страху, мы забываем о Боге. И, стало быть, отпадаем от того единственного источника благодати, который и мог бы нам помочь преодолеть ту или иную неприятность, ту или иную беду. То есть мы на самом деле всегда выбираем неправильную логику, неправильную модель поведения в экстремальной ситуации. Мы, встретившись, мы верим, когда хорошо и комфортно, как только что-то не так, мы сразу же впадаем в страх, депрессию, и тем самым оказываемся не вне веры, вне благодатной помощи Бога. Когда путешественники ступили наконец на дорогу, незнакомцы были совсем близко к мосту. Один из них оказался рыцарем в полном облачении с опущенным забралом. На коне вороной масти в черных доспехах, со щитом, где отсутствовали какие-либо знаки, и без рыцарского штандарта на копье, он производил неизгладимое впечатление. Другой лошадью, белой и такой красивой, что ее сразу захотелось поцеловать в нос и угостить кусочком сахара, правила леди. Под ней было дамское седло, зеленые одежды развивались на ветру, от ее красоты слепило глаза. «Приветствую вас, странники!» — певуче произнесла красавица таким нежным голосом, что, кажется, от ее звуков замолкли даже птицы. «Двое из вас определенно слишком юные для здешних суровых мест». «Но это как посмотреть, мадам?» «Как посмотреть?» — ответил Хмур сухо и настороженно. «Мы ищем развалины города великанов», — сообщила Джилл. «Развалины?» — протянула дама. «Как странно! Зачем вам развалины?» «Мы должны...» — начала была Джилл, но тут вмешался Хмур. «Прошу прощения, мадам, но мы не знаем ни вас, ни вашего молчаливого спутника, как, впрочем, и вы не знаете нас, поэтому, если не возражаете, мы бы предпочли не обсуждать свои дела с посторонними. Лучше бы говорим о погоде. Похоже, дождь собирается, вам не кажется?» Красавица засмеялась, и будто зазвенели сотни колокольчиков, потом заметила. «Ну что ж, дети, у вас очень мудрый и опытный вожак, так что он сам решит, как быть. Но я все-таки вам что-то скажу». Вот то, что она скажет, мы еще сейчас прочитаем, но вот эта вот настороженность Хмура, она является и осторожностью. Как потом скажет... Как потом скажет она, едва не подписав смертный приговор, слова некоторые, из этих слов мы в конце концов узнаем, что она самое злое существо в этой книге, самое злое существо в эту эпоху в Нарнии, и наверное, почти такое же злое, как белая колдунья. Но она очень красива. Если, Джилл и Юстас, они впервые встречаются с этим явлением. Вот. Мы ничего не знаем о реакции Эдмунда на его встречу с белой колдуньей. Но мы с вами помним, как читатели, не как герои этой повести, а как читатели, мы помним, что в самой первой книге племянник-чародея Дигори и Полли встретились с очень красивой женщиной. Вот, она производила, правда, не столь нежное впечатление, как эта женщина в зеленом, но, тем не менее, была очень-очень красива, даже мальчик Дигори это понимал. Вот, дядю Эндрю просто влюбился без памяти. То есть она была объективно красивой, просто эта красота была холодной. Здесь женщина красива, но эта красота еще и как-то очень теплая красота. Она не просто красива, она очаровательна. Вот, и детей она очарует. Хмура нет, но детей она очарует. Мы сейчас это увидим. Но здесь очень важная мысль Льюиса, которая и психологична, и духовна. Духовность ее в том, что на самом деле то, что мы не знаем, то, что мы по простоте своей духовной жизни не ведаем. Мы не ведаем, насколько соблазнительным может быть зло. Нет, это мы немножко знаем. Мы же грешим. Мы не ведаем, насколько соблазнителен может быть злой. Вот этого мы не ведаем. Мы наивны. Мы просты и бесхитростны. Это ни от чего нас не защищает. Нас всегда и безусловно покрывает благодать Божья. Но Христос нам об этом говорит, Он всегда нас предупреждает, что на самом деле мы вот про это же с вами говорили уже, когда Аслан беседовал с Джилл Поул на вершине мира. И он говорил, все будет не так, когда ты будешь там внизу. Добро может казаться тебе злым и неприятным, а зло может казаться соблазнительным и приятным. Это всегда так бывает. Нас предупредили, что придут, скажем, лжепророки в овечьих шкурах. Но представляем какой-то гротеск волка, переодевшегося в ягненка. Но на самом деле, если мы задумаемся, то речь идет не об этом. Речь идет о белой, пушистой, чистой, наивной, кроткой овце, которая на самом деле по сущности своей волк, которая не просто напялила волчью шкуру, она всецело кажется нам прекрасной, белой и пушистой, но когда мы обнимаем ее, она проглатывает нас. Или, например, скажем, апостол Павел говорит, что если даже мы или ангел с неба возвестит тебе иначе, то не слушай его. Мы тоже представляем себе картину, когда грозный ангел с неба что-то возвещает, вот, и нам запрещено это слушать, какую-то ерунду говорит, и мы это не слушаем. Конечно, будем слушать апостола Павла. У нас всегда такой стереотип. Но если мы представляем, если нам явится нормальный такой иконографический ангел, скажет нам, радуйся, там, дочь Адама, великая и славная, вот я хочу тебе рассказать о том, какие удивительные события ждут тебя и твой народ в будущем, то, несомненно, каждый человек, каждый развесит уши и этому поверит. То есть, когда мы слышим предупреждение Христа или святых, мы всегда воспринимаем нечто уродливое и ужасное, чему и верить-то нельзя, и смотреть страшно. И мы не понимаем, что на самом-то деле в том-то и беда, что придет нечто очень приятное и сладостное, умное, красивое и воспитанное, только говорить нам будет не то, что говорил Христос. Но мы поверим, потому что такому очарованию не поверить нельзя. Что там Христос со своими там сложностями, трудностями? Тут такое удивительное, прекрасные слова, такая всеобщая любовь, такая всеобщая радость, такой мир слышится в словах этого говорящего существа. Как же можно этому не поверить? Вот, то есть духовно он говорит, что на самом-то деле зло, точнее, злой человек или злое существо, если хотите, сатана, он, конечно, в полном своем вот виде, ну, в полном виде его, наверное, никто не вынесет, но вот так, как мы привыкли его представлять уродливым, страшным, безобразным, он никому не явится. Он явится совсем другим. И действие будет совсем через других, белых, кротких, чистых, пушистых, радостных, красивых и разным образом всеми дарами человеческой какой-то вот природы наделен. И антихрист будет прекрасен. Это про Христа сказано, что вид его был умален, унижен паче всех человек, что мы видели его безображенным и униженным. С антихристом будет не так. Он будет воплощение силы и ума, простоты и красноречия, любви и радости. К Христу пришли и сказали, сотвори нам знамение. И он сказал, нет, к антихристу придут, сказали, да, конечно, все, что хотите. Что хотите, то и сделаю для вас. Это Христос говорит, я пришел, принес на землю не мир, но меч. А он скажет, нет, я принес вам мир, и всех вас соединю, всех объединю, вы снова все будете любить друг друга, и религии больше не будут вас разделять. «Я всем дам и скажу хорошее, и мусульманам, и иудеям, и христианам, и католикам, и православным, и протестантам, чтобы вы наконец поняли, что на самом деле я пришел не разделять, я пришел соединять». Вот. «И ересь для меня ничего не значит, и заблуждение ничего не значит, и любому человеку я помогу». Вот когда вы услышите такие слова, упаси Бог, и увидите, конечно, все поведутся, все. На самом деле это очень страшное время. Вот, и мы очень ждем, все почти ждут тех слов, которые может сказать нам Антихрист. То, чем, как нам кажется, не удовлетворяет нас Христос, Антихрист нас удовлетворит. Вот об этом духовном, об этой духовной инверсии Льюис постоянно пишет, постоянно. И не случайно две демонические женщины в его хрониках Нарнии, детских книгах, они необыкновенно красивы. Но к этому же, собственно, это как некое психологическое понимание, психологическая коннотация вот этого духовного явления. То же самое происходит и в психологии. Ну, вы, наверное, этим не занимались специально, у вас нет детей, вы не работаете в школе. Вот, поскольку я работал в школе, и поскольку у меня есть маленькие дети, я этим занимался специально. И поэтому знаю литературу по этому вопросу. Каждый, наверное, у кого были маленькие дети, предупреждает их не знакомиться, не подходить на улице к людям, потому что они могут причинить вам боль и страдания. Они могут вас украсть, могут похитить. Каждый об этом говорит. Но когда мы говорим об этом детям, они представляют себе Бармалея, у которого за поясом пистолета в руке нож. Небритого, вонючего, грязного, который подходит, подползает и говорит: «Ага, пойдем со мной!» Вот. И ребенок бежит. Вот мы говорим ему, а у него такая картина. Вместо этого к нему проходит милая, улыбающаяся девушка, 25 лет, красивая, вот, прям очаровательная, говорит: «Радость моя, слушай, заблудилась, не могу понять, где я нахожусь. Ты бы не мог мне сказать, ну куда выйти, вообще не из этого города заблудилась, скажи мне, как выйти на улицу? Так вон туда. Слушай, я так устала, у меня вон руки трясутся, помоги». Ну кто же откажется помочь? Но это совсем не то, что говорила мама, это совсем другое. Это милое. Ну что ж, ты вообще должен, что ли, превратиться в какого-то равнодушного? Девушка в беде, надо помочь. Вот и все. Потому что дети пропадают не в руках небритых алкоголиков. А этим занимаются вполне респектабельные мужчины и женщины. Или подойдет вполне себе такой замечательный человек, вот, за 50, сединой, вот, импозантно выглядящий, очевидно, не бедный, спокойный, говорит: «Слушай, вот то-то, то-то, то-то. Ты не скажешь, где тут живет такой-то мальчик? Я хочу подарить ему, мой сын, я хочу подарить ему подарок. Проводи меня к нему». Или что там, что-нибудь. И человек радостно, потому что он не подозревает беды. Он ребенок, он не знает. Мы бы насторожились, мы как хмур. Мы бы насторожились. Мы знаем жизнь, мы понимаем, что импозантные мужчины прекрасно знают, где живет их сын. Если они уж смогли его найти, не надо им показывать. И девушка, которая такая красивая и, очевидно, может за собой ухаживать, вовсе не будет впадать в депрессию. Она очень уверенная, видно, она что-то лукавое задумала. Но ребенок-то наивен. Он не может как взрослый смотреть, он действительно принимает обертку и попадает в беду. На психологическом уровне здесь это Льюис очень хорошо передает, смешивая, сливая два плана. Что вот эти дети, они в отличие от Хмура наивные, они, им даже в голову не приходит, когда им Хмур говорит: «Так подождите, откуда здесь девушка?» Холод, вообще-то говоря, как бы, понимаете, да? они в плащах укутаны, она в летнем платье на лошади разъезжает. Откуда? Куда? Без свити. Здесь великаны-то живут в редкости. Она откуда здесь взялась? И мне до этого дела. Главное, что она взялась, хоть один живой человек. Вот что раз. Такая не может обмануть. Она улыбается, она красивая, она добрая, она нежная, она заботится не то, что этот поганая лягушка, которая только умеет что бурчать. Понимаете? Он им говорит, что, то есть трезво говорит, что вот это же опасность. Но откуда бы здесь, в чужой стране, взяться этой леди? Но они дети, они не слушают. Но то же самое и с нами на духовном уровне происходит. Тогда нам, когда нам старец какой-нибудь, святой, апостол, просто духоносный человек говорит, вот это нельзя делать, это же опасно, очевидно, ты подумай, это же опасно. Да ну какая опасность? Человек о любви говорит, человек любит всех. Какая может быть опасность, если человек, улыбаясь, говорит о любви? Нет. Опасность только тогда, когда говорится о войне и раздорах. А это милый человек. И попадаем в ловушку. Мы как в духовном мире, как дети в мире социальном. Как дети в мире социальном не могут разобраться, где добро, где зло. Мы можем. Поэтому люди не на нас нападают, а на детей, которые еще неопытные в социальном мире. И их можно обмануть, нас нельзя. Вот так же и в духовном мире, среди духовных явлений, где есть опытно духовные люди, их нельзя обмануть. Они считывают, где ложь, где истина, где обман, где прикрываются только именем Христа и делают зло. Но мы духовно, дети, неопытные, незрелые, доверчивые, наивные, мы легко попадаем и попадем, в конце концов, все в ловушку Антихриста, потому что мы не умеем ориентироваться в этом духовном пространстве.